Рубрика «Из-за колючей проволоки». Выкуп. Вечерело, и сумерки уже почти полностью овладели городом. С октябрьского хмурого неба не переставая моросил мелкий колючий дождь. Ветер, забавляясь, как подвыпивший гуляка, собирал опавшую листву и швырял ее в редких прохожих, которые кто под зонтиком, а кто и просто, подняв воротник и втянув голову в плечи, спешили укрыться от непогоды в теплых, уютных квартирах. А гуляка ветер был этому весьма не рад. С кем ему тогда можно будет поиграть, если все люди уйдут с улицы? Распаляясь все больше и больше, он трепал полы плащей и пальто, забирался за пазуху и в рукава, пробирая людей до озноба и заставляя их плотнее запахнуть одежду и ускорить шаг. И только один человек не обращал на проказы ветра никакого внимания. В скверике, у здания, где размещалась христианская церковь, на скамейке сидел парень лет 25. Упершись локтями в колени и уткнув в ладони лицо, он чувствовал обжигающие холодные струйки воды, стекающие за воротник его кожаной куртки и уже насквозь промокших джемпера и рубашки. Да это и не мудрено, ведь можно сказать, что он находится не здесь, а там, далеко-далеко, где отдаленность измеряется не мерами и километрами, а часами и годами. Он был в своем прошлом, таком далеком и не очень давнем. Перед его медленным взором, сменяя одна другую, как картинки в калейдоскопе, проносились сцены из жизни, куда нет возврата, разве только во снах и воспоминаниях. Но, видно, не столь уж радостными были воспоминания этого парня, потому что время от времени он сдавленно стонал, а его лицо и ладони были мокрыми, и отнюдь не из-за дождя, а из-за слез, капля за каплей, сочившихся из-под плотно сомкнутых век. Имя этого парня — Виктор, то есть победитель, ни в коем мере не соответствовало тому состоянию, в котором он сейчас находился. Не победитель, а побежденный. Какие же воспоминания терзают его душу, что он отрешился от всего мира и даже на буйство стихии не обращает внимания? Вите 5 лет. Его семья переехала на другую квартиру, и он переведен в новый детский сад. В группе к нему подходит такой же карапуз и достает из кармашка курточки большое венгерское яблоко. «А у меня есть яблоко. Хочешь откусить?» Они знакомятся. Мальчонку зовут Сережей. Они становятся друзьями. Первый раз в первый класс. К сожалению, Сережа пошел в другую школу. Но после уроков они встречаются и до вечера не расстаются, играя в свои мальчишечьи игры. На десятилетие родители купили Вите плеер, и он, прицепив этот маленький аппарат к поясу брюк и повесив наушники на шею, побежал к своему другу, сережки, чтобы тот порадовался вместе с ним. Но недалеко от дома, где жил Сережа, дорогу Вите перегородили двое мальчишек постарше, с ухмыляющимися физиономиями. Один из них протянул к Вите руку и сказал: «Дай-ка нам послушать твою шарманку, а не то и в нос можешь получить». Витя снял наушники с шеи и, прижимая их к груди, сделал шаг назад. В то же мгновение он почувствовал, что его плечо коснулось кого-то, стоящего немного сбоку за ним, а у самого его уха раздался такой знакомый голос: «Что вам нужно? Это мой друг, и вы ничего у него не отберете». Плечом к плечу с Витей стоял Сергей. Сжав кулаки и наклонив вихрастую голову, он был готов броситься в бой за своего друга. Получив много синяков и ссадин, они все же выстояли. Когда им было по 13 лет, и они купались в Волге, Витю закрутила воронка, образовавшаяся после прохождения теплохода. Последнее, что видел Витя, прежде чем ушел под воду, был Сергей, который с криком «Держись, Витек!» нырнул с понтона на выручку другу. Сережа успел, и Витю откачали. В 15 лет они оба влюбились в одну девчонку, Иру, Витину одноклассницу. И везде стали появляться втроем, в кино, на дискотеках, просто гулять по городу. Ира никому из них не отдавала предпочтения, поровну одаряя улыбками и ласковыми взглядами. Но Вите казалось, что с Сергеем Ира более непринужденно разговаривает, чаще смеется над его шутками и радуется его незамысловатым комплиментам. В сердце Вити поселилась ревность, и Сергей стал для него уже не другом, а более удачливым соперником. Проходили дни за днями, но ни Виктор, ни Сергей так и не сказали Ире открыто о своих чувствах. В то же время Виктор был уверен, что тот, кто первым поговорит с Ирой и станет ее парнем. И для себя он решил, что признается Ире в любви в день ее рождения, который уже не за горами, в середине марта. Каким же ударом стала для него просьба Сергея о помощи за день до праздника? Сергей на двух половинках простыни написал крупными буквами: «С днем рождения, Ириска, я тебя люблю», и хотел вывесить их на крыше пятиэтажки, прямо напротив окон Ириной квартиры. Хоть подписи не было, но Ириской называл Иру только Сергей, и поэтому она сразу бы догадалась, кто автор признания. Мальчишки поднялись на чердак, и Сергей первым вылез через слуховое окно на крышу. Весеннее солнышко за день растопило снег, но к вечеру подморозило, и на шифере образовалась наледь. Сергей, ступив на крышу, поскользнулся и, упав, стал скатываться к краю. Дом был старой постройки, и от ограждения по периметру крыши осталось лишь несколько стоек, на которое и задумывалось привязать полотнище. Всего несколько мгновений отделяли Сергея от падения. Он поднял голову и в проеме слухового окна увидел Виктора, смотревшего на него испуганными глазами, но почему-то не спешившего на помощь. «Витек, дай руку!» Но Виктор стоял, не шелохнувшись. Только с его губ слетали несколько слов. У Сергея гулко стучало сердце и шумело в ушах, поэтому ему показалось, что он ослышался, ведь его друг не мог такое сказать. «Ирка не будет твоей!» Пальцы Сергея скользили по обледеневшему шиферу в тщетной надежде хоть за что-нибудь зацепиться. Его ноги уже свесились со среза крыши. «Витек!» — выкрикнул он с отчаянием и сорвался вниз. Несколько секунд спустя до слуха Виктора донесся глухой звук удара тела о землю. Виктор не помнил, как спустился с чердака и добежал до своего дома. Несколько дней он никуда не выходил. Сказав родителям, что плохо себя чувствует, даже к Ире на день рождения не пошел. Каждую минуту ожидая, что к нему придут из милиции и обвинят в убийстве Сергея, он провел 3 дня. А затем ему позвонил по телефону их общий с Сергеем приятель и рассказал, что Сергей лежит в реанимации со сломанным позвоночником и переломами обеих ног. Никто не знает, что с ним произошло в действительности, так как на все расспросы он отвечает одной фразой – «упал с крыши». А что ему понадобилось на крыше – один ли был, сорвался или столкнули, так и осталось невыясненным. Услышав такие новости, Виктор успокоился. Он понимал, что Сергею по каким-то причинам не захотелось рассказывать всей правды, и поэтому никто не знает о его, Виктора, подлом поступке. Жизнь пошла своим чередом. Виктор признался Ире в любви, и она стала его девушкой. Во время первой же их встречи она поинтересовалась, почему Виктор не посещает в больнице своего друга. Но он все произошедшее преподнес ей в таком свете, что она вместо сочувствия стала испытывать к Сергею презрение. Виктор сказал, что Сережка сорвался с крыши, когда хотел посмотреть, как она, Ира, раздевается перед сном. Больше на эту тему разговоров у них не было. Через 8 месяцев Сергея выписали из больницы. Но до конца своих дней он был обречен передвигаться только в инвалидной коляске. Сергей сделал несколько попыток встретиться со своим другом, но Виктор всячески избегал этих встреч и сразу же бросал телефонную трубку, лишь только слышал знакомый голос. И Сергей решил не досаждать другу, хоть и не мог понять его поведение. Позже Виктор узнал, что Сергей стал христианином, но это ему было безразлично. Пролетело несколько лет. Виктор отслужил в армии и, демобилизовавшись, женился на Ирине. Родители Виктора купили себе домик в деревне и уехали доживать свой век поближе к земле, к природе, оставив сыну 2-комнатную квартиру. Все вроде бы было хорошо. Да нет, извечная проблема молодежи – отсутствие достаточного количества хрустящих купюр в кармане. Первое время Виктор работал на заводе слесарем-инструментальщиком. Но зарплата была мизерная, да и ту выплачивали с задержкой в 2-3 месяца. Поэтому через полгода он уволился с завода и подался, как говорится, на вольные хлеба. В одной части с Виктором служил парень из соседнего двора. И за срок службы они сдружились. После демобилизации его земляк сколотил свою команду, которая стала заниматься криминальным добыванием денег. Они не брезговали ни квартирными кражами, ни разбойными нападениями. Вот к этим лихим ребятам и подался Виктор. Поначалу он робел. Одна мысль, что кого-то для сговорчивости нужно погладить утюгом, бросала его в дрожь. Но со временем он освоился. Можно сказать, вошел во вкус. Да так, что даже его отмороженные подельники говорили, что он слишком жесток. В ответ Виктор только усмехался. Верно подмечено. Большие, легко полученные деньги развращают. И Виктор своей жизнью подтвердил это. Он чаще бывал в казино и ресторанах, в компании с какой-нибудь проституткой. Он чаще бывал там, чем дома, с молодой женой. Когда же он все-таки заявлялся домой, то его выводили из себя слезы Ирины. Ее мольба, чтобы он образумился. Свое недовольство он стал выражать тумаками и оплеухами. Кто бы мог подумать, что еще вчера любимая им женщина сегодня станет ненавистной до такой степени, что он чуть ли не убить ее готов. Он вбил себе в голову, что это она, Ирина, виновата в том, что он совершил подлость по отношению к своему единственному другу и все чаще пускал в ход кулаки. Ирина терпела, но долго так продолжаться не могло. И однажды, когда Виктор явился домой под утро, еле держась на ногах и в обнимку с ресторанной путаной, Ирина молча собрала свои вещи и ушла к своим родителям. Развод оформили на удивление быстро, и Виктор, вздохнув с облегчением, пуще прежнего стал погружаться в пучину всевозможных пороков. Он попробовал героин и незаметно для себя так к нему пристрастился, что уже и дня не мог прожить без дозы. Большая часть денег, которые он добывал, уходила теперь на покупку наркотика. Через год он стал законченным наркоманом, и его подельники не захотели больше иметь с ним никаких дел. Он остался совсем один, но ему было на все наплевать. Чтобы найти деньги на очередную дозу, Виктор не гнушался ничем. Мог и подвыпившего обобрать, и вырвать сумочку из рук зазевавшейся женщины. Как-то, проходя мимо ресторана, завсегдатаем которого он когда-то был, Виктор увидел припаркованный БМВ с лежащим на заднем сидении кейсом. Виктор, не задумываясь, протянул руку к дверце автомобиля. И, о чудо, она оказалась не запертой. Завладев кейсом, он быстрым шагом направился к входу в метро, где были платные туалеты, в кабинках которых можно было уединиться и изучить содержимое чемоданчика без посторонних глаз. Только он не заметил, что за его действиями наблюдал охранник ресторана через стеклянную дверь. В туалетной кабинке Виктор не смог открыть кейс. Он был заперт цифровым замком, а подручных средств для взлома Виктор при себе не имел. Промучившись минут 15, набирая различные комбинации цифр, он прекратил свои бесплодные попытки и, выйдя из туалета, поспешил домой. Дома у него был великолепный набор различных инструментов, но ничего изощренного не потребовалось. Замки не устояли против обычной стамески. Заглянув внутрь, Виктор присвистнул от радостного удивления. В компании с бутылкой греческого коньяка «Метаска» и коробкой горького шоколада лежали 7 тугих пачек американских долларов, аккуратно перетянутые желтыми ленточками. Еще не до конца поверив в удачу, Виктор взял в руки одну пачку и сорвал ленточку, пересчитал купюры дрожащими пальцами. Все точно, как в аптеке. 10 000, а пачек-то 7. «Надолго хватит», — решил Виктор, и, положив в карман несколько бумажек с ликом заокеанского президента, побежал к барыге, у которого он всегда покупал наркотики. Прикупив сразу несколько доз, Виктор пребывал на вершине блаженства, но еще не знал, что на этом подарки судьбы закончились, и в дальнейшем он будет получать только удары. Вечер и первую половину ночи он провел в казино. А когда возвращался домой, то встретил симпатичную девушку, в одиночестве прогуливающуюся по ночному городу. Она призывно улыбнулась ему, и он, истолковав эту улыбку как приглашение к совместному проведению остатка ночи, подмигнул в ответ и взял девушку под локоток. Проснулся Виктор уже поздно вечером, с жуткой головной болью и таким отвратительным привкусом во рту, будто он целый месяц чистил авелевы конюшни и питался исключительно тем, что должен был убирать. Симпатяшки-очаровашки и след простыл, а вместе с ней исчезли и тугие пачки долларов. Так неосмотрительно оставленные Виктором на самом видном месте. Где искать эту штучку, Виктор не знал. Она назвалась Аленой, но имя, скорее всего, вымышленное, ведь если судить по привкусу во рту, она профессиональная клофелинщица. Таких бабочек и МВД не часто накрывает, а уж Виктору-то и подавно не поймать ее. Хоть столь быстрая утрата долларов и была для Виктора сильнейшим ударом, но еще большее потрясение ожидало его час спустя, когда неожиданно распахнулась незапертая входная дверь, и 3 лихих молодца с ярко выраженными лицами кавказской национальности ворвались в его квартиру. Виктор даже рта не успел раскрыть от удивления, как потерял сознание после сильнейшего апперкота. Придя в себя, он обнаружил, что крепко связан по рукам и ногам, а лихое трио уже заканчивает обыск квартиры. Увидев, что он хлопает глазами, один из джигитов задал ему сакраментальный вопрос. «Где деньги?» Виктор сделал недоуменное лицо и поинтересовался, о каких, мол, деньгах идет речь. Но ему показали найденный в кладовке кейс и пару раз пнули под ребра. Виктор понял, что отпираться бессмысленно. Выслушав его сбивчивый рассказ, джигиты залопотали что-то на своем языке и принялись со остервенением избивать его. Виктор уже было подумал, что его решили забить насмерть. Но тут старший из трио гортанно крикнул, и избиение прекратилось. Посовещавшись, джигиты вынесли Виктора из квартиры и забросили в припаркованный у подъезда джип Чероки, а рядом с Виктором швырнули и злополучный кейс. Джип сорвался с места и через полчаса быстрой езды оказался в загородном доме, где Виктор предстал пред грозными глазами Шамиля, владельца строительной компании, сети ресторанов и казино, а также лидера Кавказской ОПГ, организованной преступной группировки. От него-то Виктор и узнал, что совершил непростительную глупость, даже смертельную, посмев залезть в чужую машину и украв кейс с деньгами. Ему еще повезло, что его не поймали сразу, когда джигиты были распалены погони по горячим следам, а то убили бы на месте. В тот раз горячие парни Шамиля метнулись на платформу метро, а Виктор был в туалете, и вычислить его смогли только благодаря хорошей памяти охранника ресторана. Теперь же, когда его нашли, ему надлежит в кратчайший срок вернуть всю украденную сумму и с хорошими процентами. Виктор начал было объяснять, что таких денег он и за год не достанет. Но Шамиль, не дослушав, сделал знак своим подручным, и те набросились на Виктора. Его били долго, делая небольшие передышки на перекуры, во время которых приводили в чувство огоньками сигарет. Шамиль молча наблюдал, затем, отослав джигитов приготовить для Виктора гостевую комнату, сказал свое решение. Оно заключалось в следующем. Виктор отдает свою квартиру ему, Шамилю. Этим погасит больше половины долга. Остальную же часть Виктор будет искать у своих друзей. Под присмотром подручных Шамиля он должен будет обзвонить по сотовому телефону всех своих знакомых и, может быть, хоть по частям, но соберет нужную сумму. Виктора отвели в темный и холодный подвал, в котором, кроме рваного матраса и ведра для нужды, больше ничего не было. Кормили его только по вечерам объедками с барского стола. Так прошло 3 дня. За это время были подготовлены документы на квартиру Виктора, и он, не читая, подписал их. Ему было все безразлично. На себе он уже поставил крест, потому что знал, никто из его бывших друзей не даст ему в долг ни копейки, и живым ему из этого подвала выйти не суждено. К тому же он уже долгое время был без наркотика, и у него началась ломка. Несколько раз его выводили к Шамилю, и тот давал ему сотовый телефон. Но, как Виктор и предвидел, настоящих друзей у него не оказалось. Никто не захотел помочь ему. Он также обзвонил и своих школьных приятелей, оставляя им номер телефона, продиктованный Шамилем для связи на всякий случай. Может, все же кто-то решится дать ему денег в долг. Этот телефон был зарегистрирован на подставное лицо, и потому Шамиль не боялся, что у него возникнут проблемы с милицией, если ему придется избавиться от Виктора. Для погашения долга был назначен срок – неделя. И этот срок, по подсчету Виктора, уже почти истек. Жить ему осталось около 2 часов. И хотя его сильно ломало, руки и ноги сводило судорога, внутренность выворачивалась наизнанку, но умирать не хотелось. Да и Шамиль пообещал, что если за неделю деньги не найдутся, то смерть Виктора будет очень мучительной. Оставалось надеяться на чудо. Но Виктор не верил в чудеса. Он был в таком нервном напряжении, что чуть не обмочил джинсы, когда дверь подвала неожиданно распахнулась, и один из джигитов приказал ему выходить. После долгого времени, проведенного в мраке подвала, яркий свет гостиной больно ударил по глазам, и Виктор зажмурился, но успел заметить, что кроме Шамиля в гостиной находится еще кто-то, сидящий в низком кресле. Ну вот и все. Пронеслась мысль. Сейчас джигиты покуражатся надо мной, на потеху гостю, а потом зарежут, как барана. Когда он открыл глаза, Шамиль стоял уже прямо перед ним, заслоняя собой сидящего человека. Шамиль указал на дверь и сказал: «Иди, за тебя заплатили». Не веря своим ушам, Виктор повернулся к выходу и, сделав шаг, оглянулся через плечо. За спиной Шамиля в инвалидном кресле сидел Сергей. «Ты? Это ты выкупил меня?» Голос Виктора задрожал, горло сжалось в комок, а на глазах появились слезы. Такого поворота событий он никак не ожидал. Виктор полагал, что для Сергея он враг номер один, и тот будет только рад, если узнает о его смерти. Сергей открыто и тепло улыбнулся. «Витек, не напрягайся. Я давно простил тебя и зла не держу. Что же касается выкупа, то это Господь Иисус Своею кровью заплатил за твою жизнь на Голгофском кресте». Для Виктора слова Сергея были тайной за 7 печатями, и он ничего не понимал. При чем тут Иисус, если он давно умер? Сергей перевел взгляд с растерянного лица Виктора на недоуменное лицо Шамиля, до которого тоже не доходил смысл сказанного, и, вновь посмотрев на Виктора, мягко сказал: «Ты ошибаешься, Витек. Господь жив, и это Он благословил меня деньгами на твой выкуп. Мгновенно подумав, Сергей продолжил. «Я вижу, что ты сейчас не в состоянии что-либо понять из сказанного мною. Мои слова кажутся абсурдом. Ты долгое время жил по девизу генуэзских пиратов. Человек человеку волк. Ты не веришь в бескорыстную любовь между людьми. Но вот Господь Иисус любит тебя, хотя ты его и не знаешь. Он бы с радостью помог тебе начать новую жизнь, чистую и светлую, без грязи, лжи и страха. Если ты этого хочешь, то приди к нему. Он ждет тебя». «Иисус ждет меня?» На слове «меня» Виктор сделал ударение, давая понять, что он такое ничтожество, на которое никто и внимания-то не должен обращать, не говоря уже о любви к нему. «Да, тебя и любого, кто хочет очиститься от грехов и жить поистине. Бог есть любовь. Поразмысли над этим, и если надумаешь, приходи к нам в христианскую церковь. А я или кто-нибудь из братьев познакомим тебя с Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем». И вот уже около 2 часов Виктор сидит на скамейке под осенним дождем, вспоминая свою прошлую жизнь и размышляя о будущей. Сережа так и не сказал, как узнал о беде Виктора. Возможно, ему сказал кто-то из их общих знакомых, кому Виктор звонил с просьбой о помощи. Но не эта мысль занимала сейчас сознание Виктора. Его сильно поразило другое. В своей жизни он встречал верующих и разговаривал с ними, но они выражались как-то витиевато, перемежая речь цитатами из Библии не к месту, и их невозможно было понять. А тут такие простые и ясные слова. «Иисус любит и ждет тебя». Это Он заплатил за тебя выкуп. Приди к Нему, и Он научит тебя жить настоящей жизнью. Гуляка ветер в очередной раз швырнул в Виктора опавшей листвой, продолжая свои забавы, а внутренний голос задавал вопросы. «Разве тебе нравится бездумная жизнь, какой ты жил раньше? Нравятся преступления, ложь, страх? Хочешь жить честно? Так что же ты медлишь?» Виктор поднялся со скамейки и, стряхнув с куртки несколько прилипших листьев, решительно двинулся к дверям христианской церкви.